Часов 7 минут в эфире информационная программа «Время свободы». Российские общественные организации пытаются добиться признания Москвы объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. В Владикавказе сегодня траур по погибшим в результате теракта на городском рынке. Государственная дума обсудила во втором чтении законопроект о строительстве инновационного центра в Сколково. Эти и другие темы в третьем заключительном информационном часе нашей программы. Российские общественные организации собираются подавать в ЮНЕСКО заявку на признание Москвы объектом всемирного наследия. Авторы инициативы надеются, что этот статус поможет сохранить архитектурный облик российской столицы, однако специалисты скептически смотрят как на саму перспективу подобного решения ЮНЕСКО, так и на то, что оно поможет сохранению исторического центра Москвы. При этом они ссылаются на опыт двух других российских городов, являющихся сейчас объектами всемирного наследия ЮНЕСКО – Петербурга и Ярославля. Тему продолжим. Елена Поляковская.
Москва не только столица России, но и уникальный памятник архитектуры и градостроения. Об этом говорится в обращении общественности, которая выступила с инициативой включить Москву в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. По мнению активистов общественных организаций, это поможет сохранить облик исторического центра города. По словам специалистов, процедура официального признания ЮНЕСКО статуса объекта всемирного наследия занимает до нескольких лет, требует большого количества документов и немалых средств для проведения экспертиз. Ученый-секретарь Совета по наследию Союза архитекторов России Ирина Заика считает маловероятным получение Москвой этого статуса, еще и потому, что исторический центр города не соответствует многим критериям ЮНЕСКО.
Последний объект, который был принят под охрану ЮНЕСКО, это был исторический центр Ярославля в 2005 году. В Москве нужно приступать к этой работе с нуля и говорить только об историческом центре, который, ну, на мой взгляд, не отвечает ни одному из критериев, которые приняты для включения в этот список. Столько перестроек, новоделов и так далее, что как-то это сомнительно.
Координатор общественной коалиции в защиту Москвы Роман Ткач считает, что сколько бы времени не потребовалось для получения статуса объекта всемирного наследия, уже сама заявка в ЮНЕСКО может изменить отношение городских властей к историческому облику Москвы.
Мы рассчитываем на то, что инициатива станет государственным. Мы уверены, что федеральные органы власти не могут сказать, что Москва является малозначимым объектом и что она недостойна вхождения в список всемирного наследия. Это первое. Второе, мы рассчитываем, исходя из этого, что политика, проводимая московскими властями, будет признана вредной и, более того, преступной, ведет к разрушению города, будет изменен вектор градостроительной политики и государственной политики.
В Москве есть три объекта всемирного наследия. Это единый ансамбль Кремля и Красной площади, Новодевичий монастырь и церковь Вознесения в Коломенском. Однако с этими памятниками, находящимися под охраной ЮНЕСКО, дело обстоит отнюдь неблагополучно. По словам Ирины Заика, прежде чем подавать заявку, следовало бы разобраться с уже признанными объектами всемирного наследия.
Например, да, 33-я и 34-я сессия, на которой я присутствовала, обе этих сессии, на них были представлены вопросы обсуждения Кремля и Красной площади. Причем решения по обеим сессиям практически не отличаются друг от друга. И говорят о том, что доклад о состоянии сохранности Кремля и Красной площади в Комитет всемирного наследия не представлен. И комитет глубоко сожалеет и просит у государства опять этот самый отчет. Так вот, мы пока, не разобравшись даже с теми объектами, которые находятся на территории Москвы, уже говорим о включении целой номинации, целой Москвы.
Градостроительная политика московских властей, по словам активистов общественных организаций, нанесла существенный урон облику центральной части города. Однако, по мнению специалистов, не все еще потеряно. Научный сотрудник Литературного музея Владимир Крижевский считает, что если Москва будет признана объектом всемирного наследия, необходимо провести полную реконструкцию исторического центра города и закрыть его для автотранспорта.
Надо просто ограничиться хотя бы каким-то одним кольцом, там, я не знаю, бульварное, или в этом кольце произвести полную реконструкцию Москвы.
Проблемы у уже признанных объектов всемирного наследия Ярославля и Петербурга связаны прежде всего с застройкой новоделами центральной части города, считает ученый секретарь Совета по наследию Союза архитекторов России Ирина Заика.
Мировой опыт показывает, что никакого перекрытия движения транспорта в исторических центрах Парижа, Рима, Лондона, да и той же Праги не происходит. А вот, конечно, ограничивать строительство и переносить бизнес-центры за город – это да. Главное, чтобы сохранность была памятников исторического центра, а транспорт там уж как это городу удобно.
Специалисты считают, что прежде чем подавать заявку и обсуждать возможность включения Москвы в список всемирного наследия ЮНЕСКО, следует вспомнить о том, что уже обладающий статусом объекта всемирного наследия Петербург может его лишиться из-за строительства здания Охта-центра. Насколько реальна эта угроза, рассказывает Татьяна Вольцкая.
В августе 34-я сессия Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО в очередной раз рассматривала вопросы, связанные с Петербургом, главным образом проблему строительства 400-метрового небоскреба Охта-центра в непосредственной близости от исторического центра города. Собственно, решение ЮНЕСКО было вынесено раньше, и даже президент России Дмитрий Медведев успел высказаться в том смысле, что такие решения надо уважать. Об этом напоминает депутат Законодательного собрания Петербурга Алексей Ковалев.
И было сказано в решении Комитета всемирного наследия рекомендовать остановить работы по этой башне «Газпрома» и решить вопрос о ее понижении существенном. Получается, что Медведев указал, что необходимо обязательно решить этот вопрос с точки зрения рекомендаций Комитета всемирного наследия.
Что, впрочем, не помешало сторонникам одиозного проекта позже интерпретировать слова главы государства в ином смысле. Да и петербургские чиновники высшего ранга, начиная с губернатора города, неоднократно высказывались довольно пренебрежительно в адрес ЮНЕСКО, напоминая, что несколько европейских городов уже были исключены из списка охраняемых объектов, и ничего с ними не случилось. Однако член Федерального научно-методического совета по сохранению культурного наследия Михаил Мильчик не приветствует такую позицию.
Речь идет о престиже страны, даже не только нашего города, а престиже страны.
Но в этом смысле Москву трудно сравнивать с Петербургом, считает Михаил Мильчик.
Москва, ее исторический центр, никогда не включался в состав объектов всемирного наследия. Там входила только Красная площадь, пища, по-моему, Холодненская. Что касается Петербурга, опасность такая есть, но сегодня так вопрос еще, слава богу, не стоит. Я думаю, что, по крайней мере, до выводов, которые сделают эксперты весной, такой вопрос, слава богу, не стоит.
Но, подчеркивает Михаил Мильчик, только при условии отказа от проекта возведения башни Охта-центра. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Совсем недавно из списка объектов всемирного наследия был удален Дрезден. Власти города, несмотря на предупреждение ЮНЕСКО, начали строить мост в долине реки Эльба. В случае начала строительства Охта-центра подобная участь может постичь и Петербург. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Московское время 18:15. Сейчас краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
В Сергокалинском районе Дагестана во время операции против боевиков погиб военнослужащий специального отряда быстрого реагирования. В результате действий спецназа убиты 4 боевика. В Владикавказе сегодня первые похороны погибших в результате теракта 9 сентября. В Северной Осетии сегодня день траура. Президент России Дмитрий Медведев считает, что такая форма правления, как парламентская демократия, стала бы для России катастрофой. По словам Медведева, модернизировать действующую политическую систему в России надо, цитата, «осторожно». В Киргизии за месяц до парламентских выборов сегодня официально начинается предвыборная кампания. Согласно новой конституции, Киргизия станет парламентской республикой. В Афганистане группа местных жителей забросала камнями территорию иностранной военной базы в провинции Бадахшан, протестуя против планов американского священника публично сжечь Коран. Президент Афганистана Хамид Карзай призвал лидера талибов Муллу Омара отказаться от насилия и присоединиться к переговорам по восстановлению мира в стране. На волнах Радио Свободы информационная программа «Время свободы». В 22 часа по московскому времени в эфир выйдет аналитический радиожурнал «Время и мир». Сегодня его ведущий, обозреватель Радио Свободы Сергей Сининский. А темы выпуска сформулированы так. Главные направления внешней политики США, выступление Хиллари Клинтон в Совете по международным отношениям. к предстоящему 12 сентября в Турции референдуму по поправкам к действующей Конституции. Судьба Павловской опытной станции в Петербурге, где хранятся уникальные фонды семян растений. Новый государственный заповедник Утриш в Краснодарском крае. Экологи считают, что из его состава специально выводятся лучшие участки под строительство оздоровительного комплекса управления делами президента России. Таковы центральные темы сегодняшнего выпуска аналитического радиожурнала «Время и мир». Эфир, напомню, в 22 часа по московскому времени сразу после новостей. Ведущий обозреватель «Свободы» Сергей Сининский. Ну, а нашу программу продолжит обзор публикаций в международной печати. Сегодня это французская печать. Обзор представит корреспондент «Радио Свобода» в Париже Елизавета Алисова.
Европощечина Франции. Под таким заголовком публикуют статью о резолюции Европарламента, которая осуждает действия французских властей в отношении цыган, интернет-издание Rue89. В принятой в четверг резолюции Европарламент призывает Францию немедленно прекратить высылку цыган. С тех пор, как 10 лет назад Европарламент осудил Австрию, в правительство которой вошли праворадикальные силы, политика страны-члена Союза так явно не осуждалась в Страсбурге. Но Парижу хоть бы что, отмечает издание. А евродепутаты от правящей партии ЮМП, Союз за народное движение, солидарны с правительством. В интервью радиостанции РФИ Жан-Пьер Оди, евродепутат от Франции, член партии ЮМП, заявил, что Европарламент вмешивается не в свое дело. Говорит Жан-Пьер Оди.
Мы потерпели поражение, потому что сейчас на Францию навешивают ярлыки. Я сожалею, что это политическое ослепление приводит к тому, что осуждают правоцентристское правительство страны, которое решило, что безопасность ее народа должна быть приоритетом. Вопросы безопасности народов не входят в компетенцию ни Европарламента, ни Европейского Союза. Из-за этого ослепления на сегодняшний день у нас нет ясной позиции по проблеме цыган. Это реальная проблема. Это доступ цыган к медицинскому обслуживанию, борьба с преступностью, проституция, жестокое обращение с несовершеннолетними. Мы возьмем на себя политическую инициативу, чтобы убедить Европейскую комиссию сделать реальные предложения. Европейская комиссия не участвует в этих дебатах. Она должна выдвигать свои предложения, чтобы исправить эту катастрофическую ситуацию. Я сожалею, что такая актуальная проблема не решается по существу.
Rue89 отмечает, что за текст резолюции проголосовал альянс из социалистов, либералов, зеленых и коммунистов. За проголосовало 337 депутатов, против 245, воздержались 51. Издание подчеркивает, что резолюции Европарламента носят исключительно политический и рекомендательный характер. Но случаи, когда депутаты принимали резолюции против одной из стран-членов Союза, можно пересчитать по пальцам. В 2009 году евродепутаты пытались выразить свое несогласие с концентрацией итальянских средств массовой информации в руках Сильвио Берлускони, но во время голосования им не хватило 3 голосов. Еще раньше, в 2005 году, евродепутаты осудили масштабное использование камер видеонаблюдения в Великобритании. Осуждались Европарламентом и некоторые методы, используемые испанской полицией после террористических актов в стране басков. А в феврале 2000 года успех праворадикального австрийского политика-националиста Йорга Хайдера, лидера австрийской партии «Свободы», возмутил всю Европу. Евродепутаты приняли резолюцию, осуждающую Австрию за то, что она позволила членам австрийской партии «Свободы» войти в правительство. «Европа защищает цыган» – под таким заголовком выходит материал в газете «Либерасьон». «Какофония, вызванная высылками румынских цыган из Франции, продолжается», – пишет газета. «Вчера Европейский парламент попросил Францию немедленно прекратить эту практику. Министр по делам иммиграции Эрик Бессон, который находился в Бухаресте, ответил, что об этом не может быть и речи. Газета «Фигаро» пишет о вчерашнем визите в Бухарест французского министра по делам иммиграции Эрика Бессона и государственного секретаря секретаря по европейским делам Пьера Лелуша. Заголовок статьи: «Париж и Бухарест хотят покончить с пустой полемикой». Не без труда Эрику Бессону и Пьеру Лелушу удалось прийти вчера к соглашению с румынским правительством. Вчерашний визит французских министров помог, по крайней мере, снять напряжение в двусторонних отношениях, пишет «Фигаро». Вот уже месяц, как цыганская головоломка будоражит умы. Румыния опровергает масштабы угрозы безопасности, о которой говорит французское правительство, объясняя причины высылки из страны цыган румынского происхождения. А Франция со своей стороны упрекает власти Румынии в том, что они хотят переложить ответственность за цыганскую проблему на Европейский Союз. Елизавета Алисова для Радио Свобода, Париж.
Число погибших у входа на центральный рынок Владикавказа 9 сентября достигло 17 человек. За ночь в больницах города скончались еще двое тяжелораненых. Еще 11 самых тяжелых больных доставлены в Москву спецрейсом МЧС России. Состояние пятерых оценивается как крайне тяжелое. Во Владикавказе сегодня первые похороны погибших. В Северной Осетии объявлен траур, передает наш корреспондент Алан Цхурбаев.
Расследование теракта уже дало свои первые результаты. По горячим следам задержаны трое подозреваемых в причастности ко взрыву. Об этом сообщил директор ФСБ России Александр Бортников, прибывший во Владикавказ по распоряжению Дмитрия Медведева. Однако никаких деталей задержания этих людей Бортников не раскрыл. К этому моменту известна личность смертника. Это некто по фамилии Арчиев, а машина «Волга» 31-й модели принадлежала человеку с фамилией Добриев. Установлено, что «Волга» приехала во Владикавказ из Ингушетии минут за 30 до взрыва. Следователи также надеются, что помощь в раскрытии преступления окажут камеры наружного наблюдения, расположенные на одной из автостоянок вблизи рынка. Территория на месте взрыва у центрального рынка по-прежнему остается оцепленной. По факту взрыва возбуждено уголовное дело по трем статьям, одна из которых – терроризм. Анета Гадиева, пострадавшая при теракте в Беслане 6 лет назад, констатирует, что с тех пор жизнь не стала безопаснее.
Слушай, после Беслана думала, или уже все. Вот, ну, дальше уже некуда, да? Вот для того, чтобы победить терроризм в России, наши дети были принесены в жертву. Ну, и даже это же не помогло, чтобы победить терроризм. Все в ужасе, как вот, как дальше, где в следующий раз это случится? Как это будет? И постоянно вот на этой бомбе, да, и народ, конечно, он деморализован.
Правительство России уже распорядилось выделить семьям погибших по 1 миллиону рублей. Тяжело раненые получат по 400 тысяч рублей, а люди с ранениями легкой и средней степени тяжести по 200 тысяч. По словам Анеты Гадьевой, выплаты необходимы, но еще важнее принятие федерального закона о статусе жертв терактов, предусматривающего постоянную финансовую помощь пострадавшим.
Пусть государство будет задумываться, что если есть теракт, то государство несет опять какие-то финансовые потери. Может быть, это в какой-то степени активизирует роль правоохранительных органов, что это тоже накладно для государства. Иметь большой сегмент, такую группу большую, вот именно, да, на постоянном содержании, это же тоже по бюджету государства бьет.
Решением республиканских властей 10 сентября объявлено в Северной Осетии днем траура. В республике также распространили призыв ко всем гражданам в 9 часов вечера зажечь в окнах своих домов свечи в знак траура и поддержки пострадавших в теракте. Алан Схурбаев для Радио Свобода, Владикавказ.
Сын бывшего мэра Томска Александра Макарова направил открытое письмо президенту Дмитрию Медведеву и в Общественную палату России. Илья Макаров просит соблюдения конституционных прав своего отца. Напомню, что экс-мэр Томска сейчас находится под домашним арестом, и в последние месяцы его самочувствие резко ухудшилось. По словам родственников Макарова, ему нужна операция, но согласно судебно-медицинской экспертизе, состояние здоровья бывшего мэра Томска позволяет ему принимать участие в судебных заседаниях. Результаты этой экспертизы и заставили сына Макарова обратиться к президенту. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Томске Мелани Бачина.
«Я не просто прошу обратить внимание на нашу проблему, я требую прекратить тот беспредел, с которым столкнулся близкий мне человек», пишет Илья Макаров в своем обращении к президенту Дмитрию Медведеву и в Общественную палату России. Выступить с открытым заявлением сын бывшего мэра Томска Александра Макарова решил после того, как областной суд отказал его отцу, находящемуся сейчас под домашним арестом, в проведении операции.
«Я хочу, чтобы президент Российской Федерации обратил внимание на нашу проблему. Я рассчитываю на справедливость, чтобы человек, человек, который еще невиновен, которому еще в процессе суда, я хочу, чтобы он имел права, как любой гражданин, обращаться в больницу, в такую, какой он хочет. Лечиться там, где он хочет. Реабилитационный период этой операции всего 2 недели. А мы о сколько об этом говорим? Уже месяц-два, да, наверное? Вот эта вся ситуация началась. Ребята, дайте сделать человеку операцию, он будет ходить на суд.
Сказал Илья Макаров. Суд, в свою очередь, ссылается на заключение экспертизы, согласно которому состояние здоровья бывшего мэра Томска позволяет ему принимать участие в судебных заседаниях. Илья Макаров сомневается в объективности этой экспертизы. И к письму президенту сын экс-мэра приложил результаты экспертизы, проведенной по решению суда, и заключение врачей, которые осматривали Александра Макарова до нее. Они прямо противоположные.
Он к этим же докторам обращался. И они совершенно другой вердикт вынесли. Вот это меня насторожило. То, что в этих бумагах именно написано, и врачи писали и заключение, и именно врач-морфолог, он написал, что есть грыжа позвоночника. И написал, что требуется человеку операция. А потом в заключении написано совершенно другое. Я хочу заявить прямо, так как я сам лично с этим столкнулся, что у следствия, когда оно не может доказать вину человека, это давление через здоровье человека. Здоровье самое главное.
В своем письме к президенту Илья Макаров заявляет о том, что у него нет никаких сомнений в политической подоплеке дела и что истинной целью власти является не правосудие, а расправа над неугодными. Александр Макаров был задержан в декабре 2006 года. Его обвинили в злоупотреблении служебными полномочиями. Почти 3 года экс-мэр провел в СИЗО. Обращался в Страсбургский суд, и тот признал неправомерность содержания Макарова под стражей. Решением Верховного суда России летом 2009 года бывшего мэра отпустили под подписку о невыезде. Позже меру пресечения изменили на домашний арест. Произошло это аккурат после того, как Макаров выступил с критикой правящей партии и заявил о том, что накануне предстоящих выборов в Думу Томска оппозиции нужно объединяться и разрушать монополию «Единой России».
И вот это жесткая задача, которая стоит на первом месте, я считаю, разрушение монополии во всем. И до тех пор, пока эта монополия будет существовать, никаких политических свобод, никакой легитимной власти, никаких экономических свобод речи быть не может.
Александр Макаров, еще будучи мэром Томска и членом партии «Единая Россия», активно критиковал партию власти. И одной из версий уголовных дел против него как раз была его политическая позиция. Очередная критика власти Макарова, как человека, находящегося под судом, не пугала.
Суд меня освободил под залог, да, не для того, чтобы я умирал или сидел под полем, как некоторые тут местные политики считают. Я хочу работать для своего города, как работал всю сознательную жизнь. Даже если мне суждено всего несколько месяцев поработать, я абсолютно убежден, что это даром не пропадет. Поэтому меня совершенно не пугает дальнейшие там перспективы судебные и все прочее.
Теперь бывшему мэру Томска запрещено пользоваться почтой, телефоном и общаться с журналистами. Таким образом, уверяет сын Александра Макарова, его отцу заткнули рот, не дав возможности что-то сказать в свое оправдание. Сейчас бывший мэр Томска жалуется на плохое самочувствие и острые боли в спине. Его адвокаты и родственники намерены добиваться разрешения на проведение операции. В конце обращения к президенту и членам Общественной палаты России сын экс-мэра Томска пишет: «Я не прошу о снисхождении суда в отношении моего отца. Я требую соблюдения его прав как гражданина России». Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Вы слушаете Радио Свобода. В Москве 18:30. Краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
В Сергокалинском районе Дагестана во время операции против боевиков погиб военнослужащий специального отряда быстрого реагирования. Как сообщает Тартас, в результате действий спецназа убиты 4 боевика. В Владикавказе проходят первые похороны погибших в результате теракта 9 сентября. Жертвами взрыва у рынка Владикавказа стали 17 человек, более 130 ранены. В Северной Осетии сегодня день траура. Президент России Дмитрий Медведев считает, что такая форма правления, как парламентская демократия, стала бы для России катастрофой. По словам Медведева, модернизировать действующую политическую систему в России надо, цитата, «осторожно». В Киргизии за месяц до парламентских выборов официально начинается предвыборная кампания. Согласно новой конституции, Киргизия станет парламентской республикой. В Афганистане группа местных жителей забросала камнями территорию иностранной военной базы в провинции Бадахшан в знак протеста против планов американского священника публично сжечь Коран. Командование НАТО сообщило о гибели в результате войсковой операции одного из лидеров боевиков, который занимался планированием терактов в Кабуле в связи с парламентскими выборами. Президент Афганистана Хамид Карзай призывает лидера талибов Мулу Омара отказаться от насилия и присоединиться к переговорам по восстановлению мира в Афганистане. В Новой Зеландии власти города Крайстчёрч, объявившие ряд районов закрытыми после недавнего сильного землетрясения, пока не планируют отменять это решение. В иранском руководстве заявляют о скором освобождении гражданки США Сары Шурт. Шурт вместе с двумя другими американскими гражданами была арестована в прошлом году. Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую к переговорам между властями Косово и Сербии при посредничестве Европейского Союза. Напомню, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее итоговый выпуск в нашем эфире сегодня, как всегда, в 20 часов по московскому времени. А я приветствую в студии автора и ведущего программы Андрея Шарова. Андрей, добрый вечер. Расскажите о центральных темах, может быть, о чем-то чуть более подробно.
Спасибо, Андрей. Добрый вечер. Расследование взрыва во Владикавказе, конечно, главная тема сегодняшнего дня. Подробнее поговорим о злодейских намерениях пастора Терри Джонса, который собирается в день 11 сентября сжечь на своем участке домашнем текст Корана. Поговорим о том, есть ли конфликт цивилизаций, христианской, мусульманской и различные аспекты этой темы. Политическая борьба России в связи с новыми заявлениями Дмитрия Медведева, модернизации российской политической системы. В конце программы поговорим о культуре. В Венеции сегодня завершается представление конкурсной программы Международного кинофестиваля. Я беседовал с критиком Андреем Плаховым. Он считает высоким и художественное достоинство многих картин и обращает внимание на заявленную в этом году в венецианском конкурсе тематику. Фестивальное кино посвящено самым болезненным проблемам современности. Давайте прослушаем фрагмент беседы.
Как это не печально звучит, но основной темой фестиваля стало «Мертвое тело» и то, что с ним происходит. То есть не только страдания живого тела, но и того, что с ним происходит после смерти. Сюда, кстати, вписывается и российский фильм «Овсянки», и, конечно, китайская картина «Котлован», фильм, который рассказывает о чудовищных страданиях китайцев в начале 60-х годов, когда тысячи людей были высланы в трудовые лагеря, как так называемые правые уклонисты. В общем, все это очень тяжелое зрелище, буквально там и каннибализм, и всякие другие страшные вещи. Но в любом случае, это был очень серьезный фестиваль с фильмами, которые поднимают очень мрачные, но значительные темы.
Андрей, а с чем вы связываете именно такой способ рефлексии? Сошлись так просто случайно, вот сразу несколько фильмов такой творческой манерой, с обработкой такого исторического или художественного материала, или у этого есть какая-то причина?
Иногда возникает впечатление, как будто бы директор фестиваля Марко Мюллер в самом деле намеренно собрал именно такие фильмы, ну, как бы некрофильские, или как бы фильмы, в которых присутствует какая-то увлеченность вот этой мертвой фактурой. В какой-то момент фестиваль в Венеции стал просто напоминать анатомический музей. Это было так даже физиологически трудно переносимо. Но я не думаю, что дело только в какой-то такой вот особенности директора фестиваля. Скорее, кинематограф сегодня обращается к этим темам, рефлексирует их, и к этому обращаются самые крупные режиссеры сегодняшнего дня. Вот, например, Ежи Скалимовский, который снял фильм «Необходимое убийство», это тоже фильм о страданиях тела, правда, живого, но, тем не менее, доведенного почти до состояния полного одичания.
Андрей, в этом контексте как выглядит фильм Алексея Федорченко «Овсянки»? Это такое тоже модное кино вот на эти темы?
Получается, да, что это тоже фильм о, в кавычках, приключениях трупа. Это, если можно говорить здесь о некрореализме, есть такой термин, скорее это поэтический некрореализм. Здесь, в общем, больше поэзии, чем жестокости. Но, тем не менее, тоже все это подается через тему смерти и неизбежного ухода из жизни.
Андрей Плахов, Андрей, согласитесь, что довольно неожиданный, необычный взгляд на кинофестиваль. Да, подробнее.
Мрачный,
да. Ну вот подробнее с Андреем всю беседу полностью послушаем в итоговом выпуске программы «Время свободы». Эфир, как обычно, в 20 часов 7 минут.
Я благодарю своего коллегу Андрея Шарова. В Москве 18 часов 35 минут. В эфире информационная программа «Время свободы». В Государственной Думе во втором чтении сегодня рассматривался законопроект о строительстве инновационного центра Сколково. В документе предложены налоговые льготы для участников проекта. Они обойдутся бюджету России в более чем 400 миллионов рублей. Так, по крайней мере, считают некоторые эксперты. В Нижней палате российского парламента сегодня работал корреспондент «Радио Свобода» в Москве Максим Ярошевский.
Комитет по экономической политике и предпринимательству получил 67 поправок в законопроект об инновационном проекте Сколково. 41 приняли для рассмотрения, и большинство из них носят скорее технический и уточняющий характер, заявил во время своего доклада депутат от «Единой России» Евгений Федоров.
Сколковский проект позволяет резко увеличить финансирование российской науки за счет стандартного для мировой экономики финансирования науки с рынка, за счет рыночных отношений, договоров, подготовки исследователей деятельности в интересах заказчиков. За счет этого мы рассчитываем, будет резко увеличено финансирование российской науки, увеличены рабочие места, которые создаются в российской науке, качество этих рабочих мест, и, соответственно, будут расширяться объемы соответствующих льгот в денежном выражении. И мы как раз на это рассчитываем.
Не все депутаты согласились с основными тезисами, о которых говорил Евгений Федоров. Проект Сколково член КПРФ Борис Кашин неожиданно для присутствующих на заседании парламентариев назвал инновационной опричниной.
Может получиться так, что с наукой разберутся как с непослушными боярами во времена Ивана Грозного. Идея закрепить хоть как-то роль научной общественности, обеспечить открытость деятельности центра Сколково, встретила у разработчиков железобетонную оборону. С большим трудом нам удалось добиться включения даже положения о том, что центр Сколково хоть какой-то отчет публикует. А уж запросы по его работе даже правительство делать не может. Это одна из основных причин нашего отрицательного отношения к законопроекту.
Предусмотрены в законопроекте существенные налоговые льготы для участников проекта. В общей сложности объем выпадающих доходов бюджета России от их предоставления, исходя из нынешних условий, составит более 400 миллионов рублей, заявил глава комитета по экономической политике и предпринимательству Евгений Федоров.
На сегодняшний день освобождение от уплаты налога на прибыль может быть приблизительно по нашим подсчетам около 200 миллионов рублей. На сегодняшний день освобождение от уплаты налога на имущество организации – это вообще очень небольшая цифра, она буквально несколько миллионов рублей. Освобождение от налога, на земельного налога, это тоже очень небольшая, тоже несколько сотен тысяч рублей. Освобождение от НДС, это тоже около 200 миллионов рублей.
Евгений Федоров добавил, что в законопроекте также прописан пункт, согласно которому все участники центра Сколково обязаны один раз в течение года отчитаться о проделанной работе на специальном сайте в интернете. Результаты должны быть доступны для всех пользователей сети. Депутат также добавил, что для того, чтобы стать участником проекта, в уставе организации должна быть прописана исследовательская деятельность как единственная. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйджисат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете Радио Свобода, и сейчас в нашей программе рубрика «Сетевые разговоры».
Теракт, произошедший вчера на рынке во Владикавказе, вновь обратил российский политический интернет и благосферу к проблемам региона. Интернет-издание «Газета.ру» опубликовало редакционный комментарий под заголовком «Терроризм третьего срока», в котором пишет:
«Ситуация на Кавказе скатывается к состоянию десятилетней давности, когда страна впервые избирала Путина президентом. Теракты охватили весь новый Северокавказский федеральный округ и впервые за несколько лет докатились взрывами в метро до Москвы. Явно проваливается стратегия экономического развития, под которую был создан новый федеральный округ с Александром Хлопониным во главе. К экономическому развитию приступить невозможно, поскольку в регионы, где постоянно совершаются теракты, никто ничего не инвестирует. За 10 лет с момента начала первой, якобы успешной кампании по борьбе с терроризмом во главе с только что избранным тогда президентом Владимиром Путиным, жизнь населения на Северном Кавказе уж точно не улучшилась, если не ухудшилась. Террористическая зараза, если рассматривать ее в категориях заболевания, поражающего мозги и души людей, измученных полной безысходностью, приобрела здесь характер пандемии. Конечно, и сейчас Владимир Путин может вести новую предвыборную кампанию с тем же обещанием победить терроризм, но нет никаких предпосылок для того, чтобы ситуация существенно изменилась к лучшему».
Журналистка Юлия Юзик интерпретирует вчерашний теракт в терминах «внутритандемной борьбы». У себя в ЖЖ она цитирует слова главы Северной Осетии Теймураза Мамсурова о необходимости жестких мер для того, чтобы, цитата, «окончательно покончить с этими уродами». Юзик комментирует:
Стилистика, выдержанная в духе Владимира Владимировича, решительная найти и уничтожить. Только вопрос, кого? Кого назвал уродами Таймураз Дзамбекович? Террористов, которые не имеют национальности и вероисповедания? Или террорист все-таки окажется ингушом? Кавказом будут душить Медведева. Об этом я писала еще в марте месяце.
Впрочем, сходные сценарии удушения Медведева блогеры обнаруживают в российской политике и безо всякой связи с кавказскими проблемами. В своем блоге на сайте Rus.ru философ Андрей Ашкеров так характеризует сложившуюся ситуацию.
Логика путинско-медведевского тандема была логикой соединения сущего с должным. Путин выступал на стороне сущего, Медведев на стороне должного. Однако разрушение тандема чревато тем, что должное ополчится на сущее, а сущее превратится в стихию чистой стагнации и инерции.
Американские блогеры говорят о политической мудрости экс-главы Кубы Фиделя Кастро. Поводом стал текст корреспондента журнала «The Atlantic» Джеффри Голдберга, автора нашумевшей в недавнем прошлом статьи «Точка невозврата», в которой Голдберг утверждал, что ирано-израильские отношения как никогда близки к военному конфликту. Фидель Кастро пригласил журналиста к себе, чтобы поделиться своим взглядом на проблему. Кастро подверг критике антисемитские высказывания президента Ирана Ахмадинеджада, однако отметил, что американские санкции израильские угрозы не смогут убедить иранское руководство свернуть ядерную программу. Слова Кастро комментирует блогер портала Pickled Politics Санни.
Оба замечания в самую точку. Ахмадинеджада нельзя оправдать, потому что он расист, антисемит и диктатор. Однако иранская паранойя по поводу американо-израильской агрессии делает тактику устрашения Ирана неэффективной. Они не доверяют США и боятся, что их страну ожидает участь Ирака, превращенного в военную колонию. Очень странно, что только Кастро способен указать на такие очевидные вещи.
Однако гораздо больше блогеров удивило другое высказывание Фиделя Кастро. В разговоре с Голдбергом он признал, что кубинская система управления, созданная по образцу советского коммунизма, перестала работать, потому что предполагает слишком большое участие государства в экономике страны. Комментирует блогер портала The Liberty Papers Майкл Пауэлл.
Теперь Кастро нужно действовать в соответствии с тем, что он говорит. Он появился на международной политической арене как Иосиф Сталин, а покинет ее, если захочет, как Михаил Горбачев. Для этого ему надо полностью отойти от власти и обеспечить ее передачу не по родственной линии Раулю Кастро, а по чилийской модели, предполагающей баланс политической свободы, рыночной экономики и социального государства. Чилийские лидеры, несмотря на свою популярность, руководят только один срок.
Впрочем, Фидель Кастро удостоился от блогеров не только похвалы, пишет Брюс Маккуэйн с портала «Куанда».
Кубинская модель работала, пока существовал Советский Союз. Она целиком зависела от его субсидий. Кризис СССР наиболее явно показал проблемы централизованной экономики. Однако Куба продолжала держаться своего курса даже после краха своего благодетеля. Теперь Кастро, доведя свою страну до нищеты, наконец признает, что социализм – это ошибка. Интересно, сколько еще стран повторят ее судьбу, прежде чем социалисты всего мира и сочувствующие поймут, что эта модель управления оказалась губительнее любого другого экономического строя в истории человечества.
Это была рубрика «Сетевые разговоры» для программы «Время свободы». Ее подготовила наш петербургский автор Ольга Серебряная. Вы слушаете радио «Свобода». В Москве 18:45. Сейчас краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Сергокалинском районе Дагестана во время операции против боевиков погиб военнослужащий специального отряда быстрого реагирования. В результате действий спецназа убиты 4 боевика. В Владикавказе сегодня первые похороны погибших в результате теракта 9 сентября. Жертвами взрыва у рынка Владикавказа стали не менее 17 человек, более 130 ранены. В Северной Осетии сегодня день траура. Президент России Дмитрий Медведев считает, что такая форма правления, как парламентская демократия, стала бы для России катастрофой. По словам Медведева, модернизировать действующую политическую систему в России надо осторожно. В Киргизии за месяц до парламентских выборов официально начинается предвыборная кампания. Согласно новой конституции, Киргизия станет парламентской республикой. В Афганистане группа местных жителей забросала камнями территорию иностранной военной базы в провинции Бадахшан, протестуя против планов американского священника публично сжечь Коран.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Сожжет ли пастор Джонс Кораны?
Комментарии экспертов.
Журналист Иван Сухов о версиях теракта во Владикавказе.
В блогах Свободы.
Медведев Михаил Сергеевич или Медведев Владимир Владимирович?
Сайт Радио Свобода, свободанews.ру.
Информационную программу «Время свободы» продолжит наша экономическая панорама. Ее автор сегодня – обозреватель Радио Свободы Иван Трифилов.
Общий объем государственных расходов на возмещение ущерба российским гражданам, потерявшим из-за природных пожаров свое движимое и недвижимое имущество, уже приближается к 10 миллиардам рублей. Эксперты предполагают, что эта цифра еще не окончательная, поскольку в отдельных регионах страны справиться со стихией пока не удается. На этом фоне президент Дмитрий Медведев заговорил о возможности введения в стране системы обязательного страхования жилой недвижимости, прежде всего от пожаров. В дальнейшем, по его словам, такого рода траты за счет государства будут неправильными, потому что во всем мире это делается за счет страховых компаний. Насколько этот опыт реализуем в России? Говорит директор Института социальной политики Высшей школы экономики Сергей Смирнов.
Для части наших домохозяйств, по-моему, проблем особых не будет. И к тому же тот же самый наш президент говорил о том, что часть домов была застрахована на самом деле. Это действительно те люди, которые проявляют высокую социальную ответственность, но с другой стороны, это те люди, которым их финансовые ресурсы, их бюджеты позволяют проявлять такую высокую гражданскую ответственность. Но мы с вами прекрасно знаем, что горели все-таки в массе своей старые деревни, в которых проживают люди с достаточно умеренными денежными доходами. И мне кажется, что данная проблема, она реально существует, потому что в противном случае получается, что пожары, нерадивость каких-то чиновников, нерациональные управленческие решения оплачивает фактически мы с вами, как честные налогоплательщики этой страны. И мне кажется, что здесь на самом деле нужно прорабатывать более тонкие механизмы, потому что к системе страхования нашего имущества страна в основном не готова. Это пока еще не страховая страна.
Вы говорите о необходимости разработки более тонких механизмов страхования жилья. Какими, на ваш взгляд, они могут быть?
Мне кажется, что здесь должны сработать механизмы социальной защиты. И если мы хотим реально в дальнейшем создать систему страхования полноценную на стране имущества нашего, значит, принадлежащей нам движимости и недвижимости, то мне кажется, что здесь действительно бюджет на первых стадиях, во всяком случае, должен помочь. И мне кажется, что здесь действительно должны быть некие субсидируемые страховые премии, выплачиваемые страхователями, страховщикам. И в этом случае, по-моему, роль государства трудно было бы переоценить. Другое дело, захочет ли оно принимать подобного рода не очень стандартные решения, потому что очень просто прийти к какой-нибудь бабушке, а мы видели этих бабушек, к сожалению, по экранам телевизора, и сказать, вот если в следующий раз это случится, мы тебе сейчас даем новую квартиру, но если ты ее не застрахуешь, то в следующий раз на нашу помощь не рассчитывай.
Но ведь государство должно понимать, что та же самая бабушка сегодня не в состоянии выплачивать страховой компании тарифы, которые в случае необходимости обеспечат ей возмещение ущерба от потери жилья.
Безусловно, да, но государство за период кризиса российское государство накопило или, точнее, использует какие-то механизмы вот подобного рода льготирования своих граждан. Возьмите ту же самую программу утилизации старых автомобилей. Мне кажется, что, не подобные, но, в принципе, ресурсы бюджетные могут быть использованы и на то, чтобы создавать систему страхования и действительно обеспечивать вот этой самой бабушке некую адресную поддержку именно в этой области. Ну, при условии, конечно, что у них нет богатых детей, родственников и так далее. Но если человек реально в этом нуждается, вы меня извините, существуют реестры федеральных, региональных льготников. Так давайте поработаем с этими списками и попробуем разработать ту систему с дифференцированными пока еще тарифами, чтобы обеспечить формирование вот этого страхового рынка в отношении имущества граждан и в первую очередь принадлежащего им на праве собственности жилья.
Как вы считаете, нет ли опасности, что в России эта система социального субсидирования обязательного страхования жилья окажется весьма коррумпированной?
Рынок этот очень привлекательный для всяческого рода коррупции и так далее, и поэтому такую опасность, конечно, нельзя сбрасывать со счетов. Но все-таки рынок ОСАГО как-то поделили, и, по-моему, без особо кровавых разборок. Понятно, что на первой стадии, видимо, это будут действительно крупные страховые компании. Возможно, только в дальнейшем, на мой взгляд, действительно можно будет как-то вот этот рынок немножечко таким образом диверсифицировать, чтобы туда приходили новые игроки. Но на первой стадии, по моему глубокому убеждению, это могут быть только крупные страховые компании, потому что, извините, если действительно случаются подобного рода масштабы трагедии, то ни одна страховая компания, по-моему, не потянет все эти выплаты. Я не вижу иных вариантов решения этого вопроса. Или другой вариант – это изменение федерального законодательства, это изменение тех подзаконных актов, которые определяют ответственность федеральной и региональных ветвей власти в случае возникновения подобного рода обстоятельств. Я имею в виду, конечно, пожары. Но вот, скажем, можно же прописать, что в случае подобного рода форс-мажорных обстоятельств государство в лице его федеральных органов берет на себя ответственность по восстановлению тех домов, которые сгорели во время пожаров. Это альтернатива социальному страхованию, альтернатива тому страхованию, которое может быть и вполне реальная альтернатива. Но я бы очень не хотел, чтобы у нее не было страховой альтернативы.
Это был директор Института социальной политики Высшей школы экономики Сергей Смирнов.
Автор сегодняшнего выпуска «Экономической панорамы» – обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов. Завершает нашу программу рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Дании, где социологические исследования показывают, что около 90% датчан относят вопросы экологии к числу наиболее актуальных и значимых общественно-политических проблем. Охрана природы и проектирование среды обитания является одним из приоритетных направлений государственного регулирования в Дании. Об этом в репортаже корреспондента «Радио Свобода» Сергея Джаняна.
Одна из самых экологически благополучных стран мира, Дания, с давних времен существовала практически без энергоносителей, импортируя топливо из соседних Швеции и Германии. Нет здесь и залежей полезных ископаемых, таких как уголь, железо или другие металлы. И это объясняет отсутствие в стране крупных предприятий горнодобывающей и тяжелой промышленности, а также и то, что Дания оказалась избавлена от серьезных экологических проблем, сопутствующих развитию этих отраслей. И тем не менее, несмотря на образцовую экологию, 9 из 10 датчан считают защиту природы от одной из главных задач государства, а предпринимательская деятельность, связанная с охраной окружающей среды, является важным и высокодоходным направлением датской экономики, говорит советник природоохранного центра коммуны Оденсе Питер Якобсен. До Второй мировой войны Дания была в основном сельскохозяйственной страной, где преобладали средние и мелкие промышленные предприятия, не являвшиеся источниками шума или загрязнения воды и воздуха. Все изменилось после военные годы, когда в Дании началась волна индустриализации. Нефтеперерабатывающие заводы, химическая промышленность и работающие на мазуте электростанции наносили природе серьезный ущерб. А еще одной экологической проблемой стали автомобили, количество которых росло невиданными темпами. С 70-х годов датчане стали все более настойчивыми выдвигать требования об уменьшении загрязнения окружающей среды. Стало очевидным, что неограниченный рост городов и развитие производства, целью которого было повышение материального уровня жизни, привели к ухудшению качества самой жизни. И в настоящее время в Дании государственная политика в области экологии координируется Министерством по охране окружающей среды и энергетики. Контроль же за соблюдением природоохранного законодательства возложен на представителей муниципальных властей. Одним из наглядных примеров государственного подхода к решению проблем экологии и проектирования среды обитания может служить столичный регион Копенгаген. В самом городе и его пригородах на сегодняшний день проживает 1 миллион 900 тысяч человек, говорит копенгагенский архитектор Кай Матиасен. В 1947 году был разработан проект развития Копенгагена, по которому застройку города планировалось вести из центра в направлении пригородов вдоль линии электропоездов, сохраняя между ними участки зон отдыха и лесные массивы. На карте это было похоже на растопыренную пятерню, поэтому проект получил название «План пяти пальцев». Общий план развития копенгагенской коммуны запрещал строительство высотных офисов и изменение существующих улиц в центре города. Вместо этого предлагалось обеспечить более низкую плотность застройки, обширную реконструкцию старых районов вокруг центральной части города и ограничение движения в центре. И этот проект выдержал испытание временем. Компактная планировка Копенгагена, его слаженная транспортная система и инфраструктура, а также экологическая обстановка не раз выводили датскую столицу в число наилучших по качеству жизни городов мира. Датские стандарты в сфере экологии значительно превосходят среднеевропейские нормы, что заставляет местных производителей внедрять новые экологически чистые технологии. А это, в свою очередь, ведет к повышению конкурентоспособности датской промышленности. Так, в Дании сегодня действует около 1000 фирм, связанных с производством различных видов природоохранного оборудования. Это устройства очистки промышленных газов, водоочистные сооружения, комплексы по переработке и утилизации твердых отходов и многое другое. При этом свыше 80% продукции датских производителей идет на экспорт. Еще одним важным направлением датской природоохранной политики является программа снижения выброса углекислого газа в атмосферу, в осуществлении которой значительную роль призвана сыграть ветроэнергетика. К началу 2000-х годов промышленность Дании ежегодно выбрасывала в атмосферу до 70 миллионов тонн парниковых газов. Однако уже в 2006 году ветроэнергетика предотвратила выброс в атмосферу 3,5 миллионов тонн углекислого газа и до 8 миллионов тонн прочих загрязняющих веществ. Вот что говорит руководитель программ датского научно-исследовательского центра Рисю Флеминг Расмуса. С наступлением в 1973 году мирового нефтяного кризиса в энергетике произошел массовый переход с нефти на уголь, и почти все электричество в Дании производилось с его помощью. Однако сжигание угля отрицательно влияло на экологию, и решено было обратиться к ветроэнергетике. Сегодня в Дании ветряные турбины вырабатывают более 20% всей электроэнергии, а в будущем их долю планируется довести до 50%. При этом границ развития в принципе нет. Можно полностью обеспечить Данию электричеством с помощью ветрогенераторов, разместив их на площади в 1000 квадратных километров, например, в Северном море. Проблема заключается лишь в накоплении и распределении выработанной электроэнергии. И, наконец, следует упомянуть о том, что в последние годы в датской экологической политике все больше внимания уделяется международным аспектам. Решая круг внутренних экологических проблем, датчане сознают, что эффект природоохранных мероприятий, проводимых в их стране, снижается под воздействием загрязнений, поступающих с территории соседних государств. Поэтому власти Дании признают целесообразным передачу технологий и ноу-хау в области охраны природы заинтересованным развивающимся странам и государствам Восточной Европы. Сергей Джанян, Копенгаген, специально для Радио Свобода.
Репортаж Сергея Джаняна прозвучал в рамках нашей постоянной рубрики «Истории Запада и Востока». Она завершила третий заключительный информационный час программы «Время свободы». Над программой работали продюсеры Юлия Голубева и Андрей Амочкин. Вел выпуск Андрей Шароградский. Сразу после нас в эфире «Радио Свобода» передача «Время гостей». Гости нашей петербургской студии, директор межрегиональной электоральной сети поддержки Григорий Голосов и председатель исполкома Санкт-Петербургской организации партии «Единая Россия» Дмитрий Юрьев. Ведет программу мой петербургский коллега Виктор Резунков. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Я прощаюсь уже до следующей недели. Всего доброго, хороших вам выходных.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Если пастор Терри Джонс слушает меня, то я надеюсь, что он поймет.
Террорист, предложенный... находившийся в автомобиле у входа на центральный рынок Владикавказа.
Мы сотрудничаем с Белградом. И сегодняшний результат – отражение нашей общей приверженности
европейской перспективы. Мы скорбим о тех, кто погиб невинно.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9520, 9530, 11725 и 11860. Свободный информационный мир. Радио Свобода.